В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Сегодня вновь, в силу обстоятельств, нашу беседу с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым мы записываем по телефону. В связи с рекомендациями Роспотребнадзора о самоизоляции, в связи, опять же, с эпидемией коронавируса. Мы очень желаем вам, дорогие наши слушатели, обратить внимание на эти рекомендации Роспотребнадзора, быть внимательными к себе, к своему здоровью, к здоровью окружающих вас людей. Итак, сегодня программа «Медицинский городок» посвящена коронавирусу. Мы будем отвечать на те вопросы, которые приходили в адрес Игоря Борисовича Хлынова по телефону нашей редакции. И у нас в студии по телефону доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Здравствуйте, Игорь Борисович, рады слышать вас, надеюсь, в добром здравии. Пока не видеть, но все-таки слышать.
Спасибо, Полина Борисовна. Да, я... могу сказать, что работаем дистанционно, как требует современное время. Желаю всем также доброго здравия, бодрости духа и работникам православного радио и нашим слушателям.
Спасибо. Спасибо, Игорь Борисович. Ну и мы сегодня программу посвятим ответам, которые так всколыхнули тема коронавируса нашу общественность, наших слушателей. Вопросов было много. И начнем, пожалуй, с первого, который очень такой популярный нынче. Вопрос о масках. Есть ли смысл маски носить в период эпидемии? Какие маски? Мнение, опять же, диаметральное, от нужно, да не нужно, или нужно только заболевшим. Вот ваше мнение, какое в отношении масок?
Да, действительно, дискуссия развернулась и в средствах массовой информации, дискуссия развернулась и в медицинских источниках и учреждениях в отношении, насколько влияет маска на риск заражения коронавирусной инфекцией. Действительно, информация противоречивая. Я могу изложить мнение, которое было основано на ряде исследований, на ряде мнений. Действительно, есть утверждение о том, что маска на 100% не защищает от коронавируса. Это факт. Мы, как из предыдущей передачи, должны с вами помнить, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, воздушно-пылевым путем, контактно-бытовым путем, но основной путь все-таки это воздушно-пылевой и контактный путь. И маска, вот обычная маска медицинская, которая продается в аптеке, в медицинских учреждениях выдается для пользования, она полностью, к сожалению, не гарантирует от того, что человек не получит через частицы воздуха, частицы вируса как таковые, потому что маска не может полностью изолировать на самом деле поток воздуха как таковой. Но вместе с тем дают определенный оптимизм исследования и мнения эпидемиологов и ученых о том, что маска снижает риск инфицирования порядка где-то в 5 раз. Поэтому, отвечая напрямую на вопрос, есть ли смысл в масках при эпидемии коронавируса, можно сказать, да, смысл есть, очевидный. Риск заражения снижается во много раз. Второе, может ли это, продолжая этот вопрос, на 100% гарантировать вот, вируса для того, чтобы не заразиться? К сожалению, нет. Но во многом еще и, продолжая этот вопрос, мы должны понимать и анализировать ситуацию, как мы носим маски. Сейчас вот все мы с вами видим, наблюдаем, добрая половина людей маски носят, закрывая рот, не закрывая нос. Те, кто закрывает рот и нос, как специалист, наблюдая со стороны, там нет плотного прилегания как такового к лицу маски, то есть нет специального облегания как такового, поэтому есть еще и нюансы, связанные... Маску не просто на лицо нужно повесить, а нужно совершенно четко понимать, что она должна правильно носиться, правильно изолировать и дыхательные пути как таковые. А в отношении, какие лучше использовать маски и как правильно их применять, здесь следует отметить, что нам не из чего выбирать-то, по сути, свои медицинские маски, они практически в едином варианте продаются в аптеке. какие-то другие изолирующие дыхательные пути, медицинские средства в аптеках не продаются. Какие-то технические респираторы, которые пытаются использовать, там, забирая их из строительных каких-то вот сфер, они на самом деле не дают фильтрации вируса абсолютно. Они нужны только лишь исключительно для, значит, фильтрации крупных частиц, там, пыли и каких-то других. Насколько они снижают степень и риск заразиться, никто не знает, никто не проверял. Поэтому применять просто какую-либо маску, изолирующую, строительную, абсолютно, значит, бесполезно, потому что нет данных, нет исследований как таковых, но это несет исключительно психологическое значение как таковое. Что касается правильного применения, конечно, идеально маску носить, сейчас инструкций очень много в интернете для того, чтобы она закрывала и нос, и рот. Она должна плотно прилегать к лицу. Соответствующая есть такая металлическая полоска в верхней части маски, которая на самом деле прижимается плотно к носу. И самая, в общем, такая неприятная, может быть, ситуация, знаете, такого субъективной оценки. Если достаточно тяжело дышать в этой маске, то как раз она работает эффективно. Если же она очень хорошо вентилируется, и человек в ней себя чувствует абсолютно комфортно, то, как правило, маска не работает. Поэтому здесь очень четко нужно соблюдать меры прилегания. В идеале, конечно, маски одноразовые, они не приспособлены для многоразового использования. В идеале человек должен, если он контактирует со средой, где есть риск нахождения человека, болеющего коронавирусом, менять маску каждые 2 часа. Вот. Поэтому здесь, в общем, возникает, конечно же, проблема с частой сменой, с правильным использованием. Вот. Но глобально маски, это, конечно же, значит, медицинские маски, это важный факт, которым мы не должны пренебрегать при наличии возможности.
Ну, то есть, если нет, да, лучше нет, все-таки еще, да, при этом дистанцию-то соблюдать, ту самую безопасную.
В любом случае дистанция, она никак не меняется. Человек в маске или без маски в идеале должен соблюдать дистанцию, ну, минимум метра, а идеально, конечно, это должно быть все-таки 2 метра. 2 метра – это та ситуация, которая гарантирует на самом деле достаточно высокий риск снижения получения этой инфекции. В маске или человек без маски, если они находятся на расстоянии 30-40, там, 50 сантиметров при разговоре, один человек в маске, другой человек в маске, к сожалению, заразиться можно. Но я хотел бы еще один, даже 2 момента отметить. Один момент – это собственного приготовления маски, так называемая ватно-марлевая повязка как таковая. Нет таких, к сожалению, медицинских исследований, ну, потому что весь мир давно уже забыл про ватно-марлевые повязки. Но я, как врач, в общем, совершенно четко считаю, что ватно-марлевые повязки в домашних условиях – это значительно лучше, чем отсутствие маски как таковой. Поэтому, значит, делать ее как минимум из 8 слоев, значит, марли с прослойками ваты – это очень, значит, важная ситуация. То есть это будет лучше, чем отсутствие маски, если человек действительно, ну, скажем, в период острой эпидемии решил, в общем, посетить магазин или медицинское учреждение, чем отсутствие маски как таковой. Ну и еще один момент, который бы я хотел сказать. Это, значит, правильное понимание на самом деле маски. Вообще, в идеале, маска нужна для заболевшего человека. Вот это важно понять. И здесь, конечно же, возникает вопрос нашей ответственности перед нашими близкими, перед нашими друзьями, товарищами, окружающими. Человек, заболевший без маски, это на самом деле, ну, если хотите, какая-то медицинская халатность, медицинская ситуация недопустима. Потому что как раз вот человек, заболевший в маске, он серьезным образом ограничивает распространение вируса ношение маски. То есть это ситуация такой двойной ответственности. Не только здоровый должен носить маску для того, чтобы снизить риск заболеть. Это все мы хорошо понимаем. Это такая внутренняя наша ситуация ответственности и понимания эпидемиологических процессов. Но и самое главное, если кто-то из окружающих, близких, родственников начал испытывать симптомы острой респираторной вирусной инфекции, и осталась одна маска, я уж извиняюсь за такое образное выражение, то надо маску надеть на него, на больного, для того, чтобы на самом деле он нес минимальный риск для окружающих. Вот это очень важный момент. Спасибо.
Игорь Борисович, сейчас все, кто имеет доступ так или иначе к средствам массовой информации, особенно к телевидению, видят ту, ну, в общем-то, страшную картину, которая в Италии происходит, сейчас в Соединенных Штатах Америки, когда очень много людей, как нам говорят, очень много людей умирает. Статистику вы уже приводили в прошлой нашей программе, но все-таки бывает ли такое, что вот этот вот самый вирус, коронавирус или COVID-19, будет протекать максимально бессимптомно, легко и, в общем, как самый простой ОРЗ?
Спасибо за вопрос, Полина Борисовна. Действительно, ну, паника не шуточная. На самом деле, многие коллеги, многие медицинские работники, я лично, на самом деле, читая вот эту информацию с утра до вечера, иногда ловишь себя на мысли о каких-то, знаете, таких нерациональных тревогах, страхах, знаете, такой безысходности как таковой. Этого, в принципе, быть не должно на самом деле. Если, конечно, страх и тревога реализуются в рамках рационального поведения, когда человек, скажем, старше 65 лет, имеющий заболевание легких или сердца, считает, что лучше он не пойдет там, в магазин за носками, это правильно. Но когда страх начинает обладать человеком, и он загоняет себя в какие-то очень темные мысли, и это неправильно. Потому что, что касается объективной ситуации в отношении смертности, официальная статистика Всемирной организации здравоохранения говорит о смертности 4%. То есть из 100 человек, заболевших коронавирусом, умирает 4. Первое. Второе. К сожалению, это люди старших возрастных категорий, старше 65 лет, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической обструктивной болезнью легких, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Поэтому для таких людей нужна максимальная изоляция. Это второй момент. Что касается общих аспектов, как протекает коронавирус, 80% случаев коронавируса протекает в рамках легкой острой респираторной вирусной инфекции. Легкий кашель, насморк, недомогание. И может быть даже без температуры. И есть совершенно четкое описание, что коронавирус, COVID-19, может протекать абсолютно бессимптомно. Особенно это у детей до 9 лет ситуация встречается. Но это возможно и у взрослых. Дело в том, что мы не можем знать совершенно точную цифру по поводу вот, истинного распространения бессимптомности, потому что для того, чтобы знать точную цифру, нужно взять, вот, допустим, миллионный город, провести тесты всем людям, да, и выявить истинную распространенность. Ведь почему на самом деле для интереса в Европе смертность в Италии, она какая-то, вот по анализируемым данным, она фантастически высокая, а смертность в Германии, она фантастически низкая. Из там порядка 60 тысяч в Италии умерло уже там порядка 6 тысяч человек, да, а в Германии из, ну, я так точно цифры не помню, но приблизительно из 15 тысяч человек умерло всего лишь 40. Представляете, какие разницы в разы. А в Германии тестируют всех. И совершенно точно человеку дают информацию в рамках дальнейшей тактики. Выявили вирус, изолировали человека, предупредили окружающих. И поэтому, на самом деле, вот, отвечая четко на вопрос, может ли вирус протекать бессимптомно, может. 80% протекает в легкой форме, 20% протекает в средне-тяжелой, тяжелой форме. Из 100 людей только у 4 есть серьезное осложнение. Поэтому здесь я, конечно же, прошу, значит, тревожные цифры реализовать в ответственное поведение, но и оптимистические понимания все-таки ситуации все-таки реализовать тоже в ответственное поведение, не относиться шапка закидательства в отношении того, что это все очень легко и не имеет никакого значения. Даже если человек молодой, без сопутствующих заболеваний, перенесет это все в виде насморка, но у него пожилые родители, и он должен понимать, что это все не заканчивается на нем, а есть ответственность перед окружающей. Поэтому должен быть, конечно, трезвый, рациональный взгляд на вот данную ситуацию.
Ну, то есть тут вполне таки может быть такая ситуация. Сейчас многие пишут в соцсетях, на форумах о том, что я там в декабре еще непонятно чем болела, сильным кашлем с температурой. Кто-то и чуть не полгода назад вспоминает, всем, естественно, ставили диагноз ОРВИ. Но максимум, что могут нам написать врачи, это грипп. То есть, вот, возможно такое, что все-таки многие из наших людей, уже сами того не ведая, этим коронавирусом переболели и некий иммунитет приобрели.
Ну, с теоретической точки зрения, конечно же, возможно. Если среди нас был человек, который приехал в Китай, побывал на рынке, где продают диких животных в Ухане, да, вот, и незаметно для всех приехал, допустим, в Свердловскую область и гулял, путешествовал. Другой ситуации, ну, это невероятно невозможно. Действительно, в Свердловской области еще до вот данной эпидемии наблюдалась вспышка заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, была вспышка пневмонии, достаточно нетипичная пневмония, резко выросла во много раз. Но все эти случаи, это было пневмонии, были бактериальные, к коронавирусу никакого отношения не имели, они все поддавались хорошему лечению антибиотиков, это никак не связано с ни коронавирусом, ни с вирусами вообще. Вот. Поэтому здесь такая, знаете, может быть, красивая литературная догадка, которая никакого отношения, значит, к жизни не имеет. Эпидемия началась сейчас, она пошла в соответствии вот с теми отслеживаемыми волнами распространения вируса, которые контролируются сейчас от медицинской системы. Спасибо.
Игорь Борисович, я, конечно, понимаю, что эта ситуация с этим вирусом пока, как нам говорят, изучена мало, но, тем не менее, на ваш взгляд, какие-то отдаленные последствия? Опять же, черпая информацию из интернета, некоторые врачи говорят о том, что даже легкая форма коронавируса может повлиять каким-то образом на систему дыхания человека, на его легкие. Вот как вы считаете, могут ли быть какие-то пока не изученные отдаленные последствия?
Да, спасибо. Действительно, спасибо за вопрос. Действительно, на самом деле, пока только догадки, если честно. И я то, что буду говорить, это, к сожалению, только догадки, личное мнение, какие-то выдержки из медицинской информации. Вот отдаленные последствия каковы? Ну, первое отдаленное последствие, которое мы должны понимать, это вообще типичная для коронавируса ситуация. Иммунитет нестойкий. Поэтому ситуация, когда человек переболел коронавирусом, история не заканчивается. Это показывают и исследования, и наблюдения в той же самой Китайской Народной Республике, когда человек выписывался из больницы, попадал в свою привычную обстановку, домой, на работу, и там были опять носители, он опять заболевал и опять попадал, в общем, в клинику. К сожалению, повторные случаи заражения, они несут больший риск, потому что организм еще не успевает восстановиться от первичного вирусного удара. Поэтому, помимо отдаленных последствий, я бы сказал, что мы должны говорить и о ближайших последствиях. И нельзя бравировать, как я иногда, мне кажется, слушаю некоторые интонации или нотки в средствах массовой информации. Давайте все переболеем, давайте получим все коллективный иммунитет, и, в общем, все будет хорошо, и, в общем, значит, на этом остановится вся история. Так, к сожалению, не получится всем переболев иметь стойкий иммунитет, как это может быть, скажем, при гриппе, при вакцинации как таковой. Поэтому здесь нельзя ни в коем случае бравировать и пытаться выйти там, знаете, в передовые волны, схватить вирус и потом не обращать внимания на всю окружающую эпидемиологическую ситуацию. Стойкого иммунитета нет, поэтому нужно и при первичном ситуации быть очень внимательным. И даже переболев коронавирусом, нужно быть крайне внимательным. Еще даже в два раза более сильнее. Значит, это первый момент. Второй момент. Есть отдельные наблюдения в отношении того, что у людей, переболевших коронавирусом, формируется болезнь легких. Пока неизвестно, в какую форму она будет выливаться, но то, что после перенесенного коронавируса в легких формируется соединительная ткань и в результате повреждения легочных структур есть риск так называемого легочного фиброза. Это факт. И поэтому люди, переболевшие этим заболеванием, я предполагаю, будут иметь очень высокий риск или новых болезней легких, или какого-то хронического легочного заболевания, сопровождающегося дыхательной недостаточностью по типу хронической обструктивной болезни легких. Но это, опять же, исключительно врачебное предположение, не основанное на серьезных наблюдениях, потому что у нас нет пока таких отдаленных наблюдений. Мы должны в этой ситуации пока предполагать. Ну и предполагая еще второй момент, учитывая то, что иммунная система – это еще одна из мишеней, помимо легких, для коронавируса, конечно же, я не предполагаю, не думаю, и нет таких данных, что будет формироваться какой-то тяжелый, стойкий иммунодефицит. Но, как показывает вирусология, любой вирус оставляет после себя след в иммунитете в виде подавления иммунитета как минимум на несколько месяцев. Встречались работы на 3-6 месяцев, возможно, такие ситуации, где-то пишется значительно более короткий период времени, где-то дольше. И поэтому человек, переболевшим коронавирусом, это человек, я предполагаю, с таким возможным поствирусным иммунодефицитом. Это не тот тяжелый иммунодефицит, который встречается при ВИЧ-инфекции как таковой, но элементы суперинфекции, повышенной восприимчивости любых патогенных инфекций или условно-патогенных, он есть. И поэтому здесь нужно предполагать вот эти две важные вещи. Это строго соблюдать за... профосмотр должен быть, если так, забегая вперед, предполагает человек, переболевший коронавирусной инфекцией, на что он должен обратить внимание? На легкие, то есть он должен строго соблюдать и проходить диспансерный осмотр в рамках заболевания легких. Ну и второе, это, конечно же, соблюдать определенный период очень четкого соблюдения мер изоляции, возможно, минимального контакта с любой другой инфекцией, будь то стрептококки, пневмококки, туберкулезная инфекция, для того, чтобы не иметь вот такой вот суперудар на фоне поствирусного иммунодефицита. Но это только предположения, личные как таковые. Спасибо.
Вот вы уже затронули вопрос вакцинации от гриппа, в частности. Мы сейчас все, конечно, смотрим на наших ученых, на ученых Америки, Германии, ждем вакцины от коронавируса. На ваш взгляд, нужно ли нам так уж ее ждать? Насколько она может ситуацию спасти? И когда вообще реально это может быть?
По публикуемым данным, порядка 35 сейчас проектов, 35 прообразов вакцины изучается, предполагается. Опять же, возьму на себя ответственность с точки зрения такой, все-таки медицинского анализа реальных данных по времени формирования вакцины. Есть такие, очень оптимистические заявления о том, что вполне возможно вакцина появится в ближайшие месяцы. К сожалению, это процесс очень небыстрый и занимает в среднем где-то около года. Чуть меньше месяцев, чуть больше месяцев, но в среднем 10-12 месяцев. Это если оптимальный еще путь поиска оказался верным, потому что, к сожалению, очень часто оказывается тот план, который составляется, он не дает результатов как таковых. Поэтому раньше, ближайших все-таки 9-12 месяцев ожидать вакцину не приходится как таковую. К сожалению, здесь такой негативный фон в отношении всех коронавирусов. Насколько мне известно, может быть, я ошибаюсь, но пока прототипов коронавирусной вакцины от других каких-то коронавирусов, таких эффективных, не изобретено. Поэтому здесь очень много ожидает наших ученых, занимающихся этим направлением, сложностей, загадок, барьеров, которые придется преодолеть, но по их заявлениям они смотрят все-таки оптимистично на факт получения этой вакцины в обозримом будущем, несколько месяцев.
Игорь Борисович, вот такие прикладные вопросы. Мы знаем, что вирус живет на воздухе примерно 3 часа. Сейчас государство высадило нас на карантин. Школьники и садичные дети давно уже сидят дома. Гулять насколько целесообразно, оправданно и не рискованно, если уж даже на воздухе вирус живет 3 часа, и неизвестно, кто прошел тут перед нами по этой самой улице?
Действительно, теоретические риски сохраняются, хотя в открытом воздушном пространстве, скажем так, в городе, ну, заболеть вирус, не контактируя с человеком на расстоянии ближе 2 метров, это невероятно. Здесь, конечно же, к сожалению, еще помимо воздушно-капельного пути, который вот при контакте вне помещения и при контакте на расстоянии, кстати, около 2 метров, реализуется воздушно-пылевой путь. То есть вирус может оседать на пыль, а, к сожалению, мы сейчас с вами находимся в климатически самой неблагоприятной ситуации. Специалисты обнаружили очень интересную закономерность, что пик передачи вируса – это порядка вот температура воздуха порядка 8-9 градусов и влажность порядка там 50-60%. Плюс-минус колебания этих цифр в разных исследованиях как таковых. Мы как раз сейчас вот, ну, вот, в Екатеринбурге, Свердловской области входим вот в эту ситуацию. 8 градусов на улице, влажность, потому что снег тает и влажность увеличивается.
И пыль.
И пыль. И пыль. Вы же видите, пыль вообще, вот, к сожалению, это наша традиционная беда, ну а сейчас она просто бросается в глаза. Поэтому на самом деле, значит, вот отвечая на вопрос, значит, гулять тоже нельзя, я бы сказал, что, уважаемые, дорогие, ближайшие 7-10 дней, вот острый пик мы проходим на самом деле, и мы можем его переломить, получается, нельзя. Получается только в случае острой необходимости продуктовый магазин, значит, аптека и самоизоляция дома. Все остальное – это фактор риска. И поэтому здесь, к сожалению, вопрос, ответ на вопрос крайне нежелательно.
Вот вопрос, вопрос у нас, и сегодня еще несколько человек позвонили с этим же самым вопросом. Нужно ли продукты из магазина дезинфицировать? Ну, те, видимо, которые в коробках, или овощи, фрукты. Можно ли с ними принести домой вирус?
Теоретически, к сожалению, возможно, потому что контактно-бытовой путь, он, как мы помним с вами, тоже реализуется. Контактно-бытовой путь связан с тем, что человек чихнул, допустим, или на руки, или просто чихнул, да, или кашлянул. Сейчас есть ведь, ну, мы сами видим с вами период острых респираторных вирусных инфекций. Сам факт, как бы, наблюдения за людьми показывает. И те же самые частицы осели на любые, на самом деле, продукты. Поэтому я считаю, что, конечно же, сейчас открытые продукты в магазинах покупать все-таки, ну, в общем, и определенный риск есть. Лучше покупать все-таки, если хлеб, то он должен быть обязательно в целлофане, да? Вот, если все-таки более ответственно отнестись к своему здоровью, то лучше покупать, допустим, там те же самые овощи, там морковку, свеклу должна быть в упаковке, вот, значит, и крупы соответствующим образом тоже в упаковке. Это максимально снизит риск заражения. Если же все-таки вы считаете возможным и нужным купить продукты, которые находятся вот в открытом доступе, их кто-то трогал руками или мог чихнуть или кашлянуть, то, безусловно, придя домой, нужно их промыть как минимум на 2 раза с моющими растворами. Вот. Это действительно важно и нужно.
Ну, то есть мытье с мылом овощей, фруктов, в принципе, может нас в какой-то мере обезопасить?
Да, существенным образом это снижает риск, но мы с вами должны быть и ответственными, и все-таки выбирать те продукты, которые в упаковках продаются. Это тоже дополнительный важный фактор снижения риска инфекции.
Ну вот некоторые, знающие упаковки с продуктами, пытаются каким-то образом дезинфицировать той же самой водкой, хотя бы там, не знаю, с пульверизатора обрызгать или как-то. Есть ли в этом смысл, и вообще есть ли смысл в наружном употреблении водки для дезинфекции?
Ну, в этом, в принципе, опять же, основываясь на тех данных, исследованиях, которые есть, есть данные, которые говорят, что там процент спирта должен быть выше, чем у водки на самом деле, да, для дезинфекции. Но мне импонирует ряд европейских и немецких исследований, которые показывают, что процент спирта 40%, водки вполне достаточен для дезинфекции эффективной, скажем, рук, когда вирус погибает в течение 30 секунд. Поэтому та паника, когда в аптеках пропало на самом деле там средство дезинфекции, да, вот специальные для рук, я считаю, что она не должна на самом деле подогреваться и быть серьезной, а дезинфекция с помощью водки вполне целесообразна. Совершенно очевидно, что это во много раз, в десятки раз лучше, чем просто помыть руки с мылом. Но в идеале, конечно, придя с работы, придя с улицы, из магазина, нужно сначала руки помыть с мылом для того, чтобы удалить механические частицы, а потом, в общем, чайная столовая ложка водки в ладошки, протереть это все, соответственно, так сказать, выдержать 30 секунд, и вероятность того, что вирус там останется, ну, просто крайне мала на самом деле. Поэтому водка для дезинфекции, с моей точки зрения, вполне, вполне эффективное и хорошее средство на самом деле. Но, безусловно, мы должны с вами понимать, что она работает при обработке только внешних контактов кожи. Потому что, употреблять ее внутрь в качестве дезинфекции – это уже немножко другая комическая ситуация, как таковая. Все ученые единодушны, здесь нет никаких двух мнений о том, что употреблять водку внутрь для дезинфекции коронавируса – это, в общем, ситуация абсолютно неэффективная, даже опасная, потому что, на самом деле, алкоголь, он на самом деле не способствует повышению иммунитета, он снижает иммунитет, и в этой ситуации употребление алкоголя, тем более до состояния опьянения, эта ситуация даже опасная для эпидемии, это нужно на самом деле помнить и знать. А внешне это все эффективно, допустимо и очень хорошо.
Ну, то есть вы все-таки видите смысл в антисептиках. Опять же, сейчас многие врачи говорят, что лучше вода с мылом, чем антисептик, который еще и полезные бактерии убьет, и антисептик только в тех случаях, если нет возможности руки помыть.
Я думаю, что здесь двухступенчатая как раз обработка рук, она на самом деле самая правильная. Если говорить о таких домашних условиях, повторюсь, да, то сначала руки надо помыть с мылом, а потом обработать это антисептиком. Это обеспечивает на самом деле максимальный уровень безопасности. Если нет антисептика, то мытье рук, ну так двух-трехкратная эффективная ситуация. Если человек находится на улице и на самом деле нет у него возможности помыть руки с мылом, то просто обработка антисептиком с выдержкой рук в течение 30 секунд – это тоже вполне эффективная мера дезинфекции. Поэтому каждая из них в отдельности она имеет право на существование, но вместе они усиливают эффективность друг друга, и это очень важно. По поводу, насколько это опасно или вредно, ну, я совершенно четко могу заявить, что опасности никакой не представляет обработка рук антисептиками. Какие-то полезные бактерии на руках, они не несут никакой значимой роли для иммунитета, для организма. Поэтому здесь нужно все эти фантазии по поводу там, удаления полезных микробов с рук совершенно четко отставить в сторону и понять. Сейчас самое главное – это вопрос не полезности бактерий, а вопрос опасности окружающих инфекций, коронавируса в частности.
А вопрос одежды, обуви уличных. Я знаю, что некоторые сейчас приобретают всякие озонаторы, рядом с ними развешивают одежду. Это уже как паранойя, так скажем, или есть в этом какой-то смысл?
Ну, теоретический смысл, безусловно, в этом есть. То есть те же самые обработка ультрафиолетом одежды, она вполне целесообразна, ее используют и в ряде медицинских служб и систем. Ультрафиолет действительно он способен убить вирус как таковой. Насколько это супер значимо, я бы не сказал, что это прям супер необходимая ситуация. Знаете, вот человек, допустим, если он по роду деятельности там работает, да, постоянно в очаге инфекции, или он постоянно работает с людьми, врач, продавец, да, там, значит, человек, который занимается общественной безопасностью, да, в этом целесообразность вполне есть. Если есть дома любая ультрафиолетовая лампа, которую очень часто использовали в своем роде для детей, для мне кажется, у каждого второго, третьего эти ультрафиолетовые лампы были такого средств и медицинских наборов, ну, может быть, каждого 4-го, 5-го, раньше это было достаточно модно, вот, то, в принципе, этим пренебрегать не стоит. Но понимать, что это нужно делать каждому человеку, просто человеку обычному, который ходил в магазин, который не имеет таких вот избыточных контактов с людьми, в этом целесообразности, наверное, особой на самом деле нет. Поэтому есть польза, но нужно четко понимать, что эта польза реализуется только исключительно в ситуации таких очень плотных контактов человека с окружающими людьми.
Игорь Борисович, а вот вопрос относительно беременных у нас спрашивали. Их как-то в группу риска не включают, а... Ну, я понимаю, что еще не изучена ситуация до конца, конечно, но, тем не менее, на ваш взгляд, насколько опасна беременным ситуация с коронавирусом или так же, как с любым, собственно, другим вирусом, проникновение через плаценту, там, в первом триместре наиболее опасно, вот как вы считаете?
Я могу сослаться здесь на официальную статистику, которая получена по опыту вот коллег Китайской Народной Республики. Они отметили, что коронавирус для беременных женщин имеет ну, риск абсолютно такой же, как риск для человека в популяции. Что, кстати, нетипично, потому что грипп, скажем, да, грипп, он для беременных имеет многократно большие риски по сравнению с людьми как сказать, популяции. Поэтому вот отмечен интересный факт, что коронавирус для беременных не представляет какой-то особой угрозы. Ну, по тем наблюдениям, которые есть в рамках степени тяжести инфекции, в рамках, на самом деле, вот, выздоровления, правда, к сожалению, мы должны признать, что мы не знаем, нет пока данных отдаленных последствий по поводу, как на ребенке это сказывается, как это сказывается на дальнейшей его жизни, на иммунитете. Думаю, что, к сожалению, какие-то вот нюансы могут быть. Поэтому я думаю, что все беременные женщины и люди, окружающие беременных женщин, конечно, должны понимать, что это особая ситуация в жизни, которая требует бережного отношения. И второй момент, давайте не забывать, что, к сожалению, мы с вами вошли в эпидемию также и острых респираторных вирусных инфекций. И вспышка гриппа, она была фиксирована, может быть, не столь значимая и тяжелая, как предыдущие года, но она была. И поэтому здесь, безусловно, нужно быть ответственным в рамках просто общих мероприятий инфекционной безопасности для беременных женщин. Но так вот пока картина недраматичная для ситуации вот, беременных и коронавируса. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну, я думаю, так уже в завершении беседы такие вопросы общих рекомендаций. Мы знаем, что вирус поражает иммунную систему. Вот укрепляя иммунную систему, можем ли мы как-то защититься от вируса? И ваши рекомендации, как нам вообще беречь себя, укреплять свой иммунитет и жить в этих, ну, пока таких очень смутных и непонятных временах?
Да. Действительно, вопрос интересный, он на самом деле актуальный. Пока, к сожалению, мы, правда, честно должны заявить, что степени напряженности иммунитета, они, к сожалению, не способствуют полной блокаде заражения вируса. Поэтому, как бы мы иммунитет не стимулировали, мы на самом деле не можем ответственно заявить о том, что это способствует предотвращению инфекции. Если вирус попадет в организм, хороший иммунитет или слабый иммунитет, к сожалению, болезнь сформируется. Это важный момент. Но вместе с тем, конечно же, совершенно четко нужно понимать и показывают наблюдения эпидемии в разных странах о том, что если человек находится в группе риска, скажем, сахарный диабет, это ведь заболевание, которое автоматически понижает иммунитет. Вот в чем беда, почему при диабете резко увеличивается и тяжесть состояния, и риск неблагоприятных исходов при коронавирусе. Потому что человек с диабетом – это человек с иммунодефицитом, как таковым. И в этой ситуации, конечно же, напрашивается вывод, что и здоровый человек без сахарного диабета, без хронических заболеваний тоже должен на самом деле внимательно относиться, ну, здесь не столько к иммунитету, сколько к общей такой сопротивляемости организма к инфекции. В этом плане мы должны четко с вами понимать основные факторы, которые способствуют сопротивляемости организма. Первый фактор – это сон. Минимум 7 часов в день человек должен высыпаться. Не зря государство идет на меры, скажем, предоставляющие отпуск, снижающие физическую нагрузку, для того, чтобы на самом деле люди и выспались, отдохнули, и восстановились. Ну, в том числе, конечно, и глобальные эпидемиологические меры для снижения контакта друг с другом, но я в этом вижу еще и более глубокие слои, на самом деле, ответственности. Второе – это здоровые эмоции, позитив, на самом деле, радостное отношение к жизни, православное отношение к жизни, для того, чтобы на самом деле не впадать ни в панику, ни в отчаяние, ни в тревогу, ни в какие-то черные мысли, которые на самом деле вот, очень часто рисуются при анализе, исходя из информации, средств массовой информации. Эмоциональное состояние однозначно связано с иммунитетом. И если человек в радости, если человек в счастье, если человек живет по православным канонам, да, я как врач совершенно четко могу заявить, он находится в состоянии здорового иммунитета. Потому что все обратное, и печаль, и апатия, и безнадежность, и тревога, и депрессия, и все негативные эмоции, они очень резко снижают иммунитет. Это даже не обсуждается, это факт на самом деле. Уныние и печаль – это печальная нагрузка на иммунитет, если говорить с точки зрения медицинских составляющих. Следующий момент – это питание. Следующий момент – и питание. Дело в том, что вот мы сейчас с вами, да, вот, эпидемию коронавируса проходим в момент поста, и в этой ситуации я хотел бы, конечно же, если позволительно, обратиться с просьбой о том, чтобы были послабления во время поста. Хотя бы, считая целесообразным, попросить для прихожан, для верующих разрешить употребление молока, кисломолочных продуктов, рыбы, растительного масла и по возможности это практически во все дни поста. Потому что здесь ситуация питания, она тоже определенным образом влияет на сопротивляемость организма. Конечно, мы должны ответственно относиться, возможно, к этим ослаблениям и послаблениям. Если человек будет кушать килограмм рыбы, запивать это 300 грамм растительного масла, то все это негативным скажется образом. Это как раз, наоборот, снизит иммунитет. Но белок, кисломолочные продукты, содержащие кальций, белок, содержащийся в рыбе, растительное масло, это вещи, которые на самом деле определенным образом поддержат резистентность организма как таковой в период неблагоприятного воздействия. Но здесь, безусловно, каждый раз нужно исходить из ситуаций индивидуальных и обсуждать это на самом деле. Спасибо. В каждом конкретном случае.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Я думаю, что все-таки недаром нам государство предоставило эти карантинные каникулы, так скажем, и недаром, и, к счастью, закрываются торгово-развлекательные центры. Все-таки, видимо, нужно прислушаться к рекомендациям, пересидеть дома. Я думаю, что дома дел найдется достаточно у всех людей. Конечно, не все могут сидеть дома, кому-то нужно и работать, но, тем не менее, по возможности будем бережнее относиться к себе и к своему здоровью. Спасибо вам за очень такие подробные и важные для нас ответы на вопросы, которые сегодня волнуют, я думаю, подавляющее большинство наших граждан, и здоровья всем нам.
Спасибо большое, Полина Борисовна. Да, я действительно, как вы красиво назвали, карантинные каникулы, считаю, что они даны нам на самом деле для очень многих внутренних процессов нашего развития, внутренних процессов развития, в том числе нашей духовной православной жизни на самом деле. Если не хватает у людей времени остановиться, задуматься, ответить на очень важные вопросы, которые обсуждаем мы в рамках нашей духовной православной жизни, сейчас появляется как раз такая удивительная, уникальная возможность общаться с близкими, посвятить свою жизнь многим очень важным аспектам. Поэтому здесь я уверен и надеюсь, все услышат улыбку в моих словах. На самом деле не нужно паниковать, нужно ответственно отнестись ко многим аспектам, которые мы проговариваем, но, в общем, и выйти из этого карантина более духовно зрелыми, физически более здоровыми на самом деле. И это, безусловно, послужит очень важным аспектом нашей жизни. Поэтому здоровья вам, не болейте, храни вас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.